Рад приветствовать вас, дорогая церковь, в этот субботний прекрасный день. И хотелось бы начать с небольшого пересказа. Примерно 3 года назад, после предмета Александра Анатольевича Лисичного, по его совету, мною была перечитана книга «Письма Баламута». Однако эта книга так меня захватила, что я достаточно сильно подсел на произведение Клайва Стейплза Льюиса. И единственные книги, которые я читал для себя, не для отчетов, это его произведение. И в один из моментов я понял, что все книги, которые есть в его, которые были переведены на русский, мною были прочитаны. И я немножко расстроился, потому что я хотел еще что-то почитать, еще как-то ознакомиться с той литературой, которую он пишет. И зашел в очередной раз в интернет посмотреть, что же, есть ли еще какая-то книга, которая не дошла до меня и которую я еще не прочитал. И так получилось, что, рассматривая все его произведения, я наткнулся на книгу, которая достаточно неординарная, потому что, уже начиная с названия, она вызвала некое отвращение, потому что название было «Расторжение брака». А в нашем понимании расторжение брака – это нечто ужасное, то, что не должно произойти в жизни человека. Однако мой интерес превзошел первые отвращения, которые изначально произошло. И я заказал эту книгу, и мое отношение к этой книге поменялось точностью наоборот до того, как я ее прочитал. И сегодня хотел бы начать с небольшого пересказа этой книги. Надеюсь, никто из вас не хотел ее прочитать, потому что я особо углубляться не буду, но смысл, который я в ней нашел, я хотел бы передать вам сегодня. Все начинается с того, что главный герой, он же рассказчик, он попадает в угрюмый, безрадостный серый город. Гуляя по городу, он находит там автобус. Достаточно очень серый город, и автор описывает его как нечто ужасное, что может произойти в жизни человека. И гуляя по этому городу, он натыкается на автобус. Автобус, который отправляет всех желающих на экскурсию в другое чудесное место. И после того, как он садится в этот автобус, он попадает в другой город. Город, в который попал рассказчик в начале, это некий прообраз ада. А автобус, в свою очередь, ведет людей в экскурсию на пригороде рая. Далее на автобусе они добираются до пригорья, и все выходят из автобуса. И то, что открывается их взору, достаточно удивляет их, потому что ничего более прекрасного до того момента, как они там туда попали, они не видели. Однако, несмотря на то, что та картина, которая им открылась, она была очень яркая, очень красивая и очень прекрасная, им все-таки очень трудно находиться на этом месте. И все связано с тем, что люди, которые присутствовали в этом автобусе, которые спустились из ада, они были очень легкими. А все то, что происходило в раю, было очень тяжелое. Даже солнечные лучи для них были очень тяжелыми, наподобие камня, когда они попадали на них. И далее автор рассказывает о том, что к ним навстречу к этой группе людей, выходят ангелы, люди в образах ангелов. И эти люди, они некогда были с ними на земле, и они всех узнают, и они со всеми знакомы. Однако разница между людьми, которые вышли из автобуса, и людьми, которые идут к ним навстречу, в том, что эти люди были телесными и были достаточно хорошо себя ощущали в той окружающей среде, где они находились. К ним приближаются сияющие фигуры, мужчины и женщины, которых они знали на земле для того, чтобы встретить их и убедить покаяться и войти непосредственно в рай. Они обещают, что призраки, продвигаясь дальше к высоте, станут более плотными, и их нынешнее ощущение дискомфорта исчезнет. Эти фигуры, которые называют себя духами, разделяются между призраками, чтобы помочь им достичь гор и увидеть восход солнца. Далее автор или рассказчик, ему не достается этого ангела, который бы провел его, и он следует за каждым из людей, с которым он приехал. И он следит за каждым и видит выбор каждого человека. Обобщая, скажу, что там было несколько людей, но все люди, за которыми он следовал, все выбрали путь вернуться назад. Художник отказывается, аргументируя это тем, что должен сохранить репутацию его школы рисования. Циник утверждает, что небеса – это всего лишь трюк. Задира оскорблен, что здесь все люди, которых он считал хуже себя. И также была жена, которая злится из-за того, что ей не разрешили взять опеку над мужем. А муж взял опеку над ней, потому что муж уже был уже в раю. И не буду дальше идти. Дальше, после того, как все эти люди выбирают остаться, они возвращаются назад, и только один рассказчик движется дальше. И он встречает своего ангела, который доводит его до конца. И конец, можно сказать, что эта книга не совсем законченная, потому что в конце автор говорит о том, что он проснулся, что это все было сон. Однако единственная мысль, которая... которую я смог взять из этой книги, это выбор. Выбор, который сделал каждый из людей. И сегодняшняя проповедь называется «Выбор. Покаяние или погибель?». Сегодня хотелось бы вместе с вами вспомнить очень интересную притчу, которая написана в Евангелии от Луки в 13 главе с 5 по 9 текст. Самое удивительное – это то, что притча не была завершена Иисусом Христом. Он так и не привел эту притчу к своему логическому завершению. Достаточно редко мы можем встретить в Евангелиях притчу, которая не имеет своего конца. Вопрос такой. Сколько притч вы помните, которые не завершены в Библии, которые рассказывал Иисус Христос? Сколько вам приходит на ум? На самом деле, в процессе подготовки я понял, что две притчи, которые я могу сказать, это первая притча, это притча о блудном сыне, потому что в этой притче не было конца, потому что не было решения сына. И вторая притча, о которой мы сегодня будем говорить, это притча о бесплодной смоковнице. Давайте обратимся к тексту и прочитаем его. Несмотря на то, что наш текст, сама притча начинается с пятого текста, мы уделим внимание и первым четырем стихам. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что все 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, также погибнете». И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, и не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Что мы можем увидеть? Некоторые приходят ко Христу с вопросом о гибели галилеян и рассказывают, что Пилат их убил во время жертвоприношения Господу. Они приходят и рассказывают эту историю лишь для того, чтобы показать свою святость в глазах Божьих над другими. Что же послужило причиной такой расправы над галилеянами? Многие утверждают, что причиной этому послужило изначальное благое дело. Пилат решил построить водопровод в Израиле, но взял деньги из святилища, и это вызвало большое волнение в народе и привело к мятежам. Пилат послал солдат, чтобы остановить волнение, но тем самым вызвал противостояние и убийство людей с двух сторон. Когда солдаты зашли в храм, чтобы убить всех, кто был в нем, также и галилеян, которые пришли только для того, чтобы принести жертвы Господу. Евреи считали эту трагедию судом за грехи тех, кто пострадал. Рассказывавшие об этом акте насилия испытали тайное удовлетворение за то, что этот счастливый для них исход служил подтверждением того, что они намного лучше галилеян, и что галилеяне грешили и получили заслуженное наказание. А это все приводит к тому, что Бог более благосклонен к евреям, нежели к галилеянам. Но Христос не соглашается с таким ходом мыслей, который на протяжении долгого времени культивировался в создании людей. Поэтому Иисус обратился к народу и сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Тут Иисус сделал акцент на слове «грешнее». Дело в том, что люди того времени были убеждены, что несчастье и внезапная смерть означали Божий гнев за определенные грехи. Нужно отметить, что эта трагедия должна была усмирить сердца людей и привести их к раскаянию, но они выставили ее на показ, чтобы показать свою святость над другими. Хотелось бы обратить ваше внимание на тексты, записанные в Луке в 18 главе с 10 по 14 текст. Два человека вошли в храм, помолились. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться, сам себя так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятину, часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». На что Иисус обращает внимание в этой притче? Для начала хотелось бы сказать, что в то время фарисеи представляли из себя наивысший иудейский идеал благочестия. И напротив этого идеала стоял мытарь, который был полной противоположности. Он представлял самый низкий уровень на иудейской социальной шкале. Но несмотря на статус этих людей, на их уровень благости перед людьми, Господь говорит, что мытарь ушел более оправданным. Дело в том, что Господь не осуждает благочестие фарисея. Он осуждает то, что она основана на гордости, самомнении, сравнении своей жизни с жизнью других, а не на признании своей вины. Его праведность не более, чем самоправедность. Она является плодом его собственных усилий и измерялась человеческими мерками. Лука 16 глава с 14 по 15 стихи. «Услышали все фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Не выказывайте себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Это привело к тому, что Христос отмечает фарисея, который ушел вовсе неоправданным, а он был принят Богом. А мытарь пошел домой прощенным. А он был не принят Богом. А мытарь пошел прощенным. Став праведным в глазах Божьих, молитва мытаря была услышана, потому что в ней была выражена зависимость от Господа и готовность целиком положиться на Его всемогущество. Если снова обратиться к первоначальному тексту, Иисус говорит: «Если не покаетесь, все также погибнете». Иисус не отрицал связи между своим несчастьем и человеческим грехом. Ведь все подобные бедствия происходят по причине греховности человека. Но Христос оспаривает мнение людей, которые ставят себя нравственно выше тех, кто пострадал в катастрофах. И в пример он приводит народу Силаамскую башню. Лука, 13 глава, 4-5 стих. Или думайте, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, также погибнете. Никто не может точно сказать, что это было за происшествие. Скорее всего, это какой-то недавний случай, который был известен многим израильтянам. Иисус говорит о разрушении башни, которая стояла в южной части города и была предназначена для защиты водопровода. Но что-то случилось, и башня обрушилась на 18 человек, которые оказались под ней в этот момент. Тут Иисус показывает, что все эти люди не были виновнее всех в Израиле, и что Бог допустил такое бедствие не для того, чтобы умертвить особую греховную группу людей, а чтобы предупредить всех грешников. В конечном счете губительный суд грозил всем, кто не раскается. Христос очень четко указал всем, что те события, которые произошли, это не просто факт к философским размышлениям, но факт, допущенный Богом, чтобы окружающие могли увидеть свою жизнь. И те бедствия, которые постигли отдельных людей, были Божьим предостережением для окружающих, которые были не менее греховны погибших. И поэтому Христос и говорил о покаянии, чтобы, видя эти события, народ мог раскаяться. После этого Христос рассказывает притчу о бесплодной смоковнице. «И сказал им сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я не окопаю и не обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Лука, 13 глава, 6-9 стихи. Слушающие притчи определенно понимали, о ком сейчас идет речь. Бог часто таким образом говорил об израильском народе. Исаия, 5 глава, 7 стих, говорит: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, и вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Иисус четко показывает, что виноградником или смоковницей является Израиль. Бог в лице своего Сына искал доброго плода в Израиле, но не нашел его. Израиль напрасно занимал землю. Само существование было проклятием, поскольку он занимал виноградник, место, на котором могло бы произрасти доброе дерево. Израиль лишил мир тех благословений, которые Бог желал излить через него. Исаия, 5 глава, 2 стих. «И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Что удивительно во всем этом, несмотря на свою вину, бесплодие смоковницы, садовник готов и дальше ухаживать за ее, казалось бы, безнадежным деревом. Он предлагает окружить его еще большей заботой. Он даст ему все свое внимание. Многие исследователи Священного Писания склоняются к тому, что данная глава предвещает суд для израильского народа и для Иерусалима. Бог дает последний шанс для них чтобы они покаялись, и говорит им: «Если вы не покаетесь, то вас так же, как и этих галилеян, убьют в храме, когда вы будете приносить жертвы. Если не покаетесь, то с вами случится то же самое, что и с теми 18, на кого обрушилась башня». Вначале было сказано о том, что Христос не окончил эту притчу. И можно задаться вопросом, почему же мы не можем увидеть логический конец того, что было им сказано. Однако, на самом деле, просто. Ведь каждый из слушателей Христа в тот день сделал для себя выбор. Каждый из стоящих там имел на это возможность. Но все же конец этой притчи для них оказался близок. Ведь в 70-м году Иерусалим был захвачен, как некогда предвещал Христос. Так и случилось с теми, кто не покаялся и не признал Христа. Кто-то был убит зданиями, которые рухнули. Кто-то погиб в храме, кто-то просто погиб от меча. Грозный приговор был не просто зачитан, а исполнен. Не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь его. Для них был дан приговор, и он был исполнен. Однако, если брать наше время, то данная притча все еще не окончена. Каждому из нас предстоит выбор, который будет решающим. Бог не принуждает нас принимать то или иное решение. Он был бы только рад тому, чтобы все мы избрали принести добрый плод и остаться в его винограднике. Однако выбор только за каждым из нас. Только мы сами можем написать концовку этой притчи для нашей жизни. Бог дает время каждому человеку обратиться к Нему. Иисус не говорит о результатах трудов виноградаря. Ответственность за завершение этой притчи возложена на каждого человека. Серьезным предостережением звучат слова Господа: «Если же нет, то в следующий год срубишь ее». От каждого человека зависит, какие слова окончательного приговора будут услышаны. Лука, 3 глава, 9 стих. «Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Это предостережение Христа продолжает звучать и сейчас. Не являемся ли мы бесплодным деревом в винограднике Господа? Не обращены ли к нам слова приговора? Как долго мы получали Его дары, и как долго Он наблюдал за нашей жизнью и ждал ответной любви? Дерево должно приносить плоды, а если оно их не приносит, то его следует срубить. Это предупреждение никогда не устраивает, и сегодня каждый человек должен... Это предупреждение никогда не устаревает, и сегодня каждый человек должен принять его близко к сердцу. Если мы читаем Священное Писание, проводим много времени в молитвах и показываем свою святость Богу и людям, но делаем это все без покаяния внутри себя, нельзя считать, что Бог полностью нами доволен. Бесплодное дерево получает дождь, свет, заботу любящего садовника. Оно, как и другие, питается соками земли, но его бесплодные ветви лишь затеняют почву. Так и дар Божий, который Он дает нам, если Он не приносит благословения миру, то отнимают блага, которые могли бы послужить на дело Божье. Сердце, которое не откликается на божественную субботу, черствеет и в конце концов утрачивает способность внимать Святому Духу. И когда звучат слова «сруби ее», на что она и землю занимает, Бог сегодня обращается к нам со словами: «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза. От меня будет тебе плоды». Господь призывает нас к исследованию своего сердца, несмотря на людей, исследовать свою жизнь. Помните, что Бог, великий садовник, неустанно трудится над нами, даруя благословение. Божье желание, чтобы мы могли откликнуться и дать возможность Господу взрастить прекрасные плоды в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за Твою безмерную любовь, за то, что, несмотря на то, что мы часто, Боже, приносим не тот плод, который Ты от нас ожидаешь, Ты все же заботишься о нас, Ты даруешь нам еще один шанс, еще много-много шансов для того, чтобы наш плод был именно таким, который Ты хочешь видеть, Боже. Мы благодарны, что Твоя любовь безмерна. Мы благодарны, что Ты помогаешь нам преодолевать все трудности и идти к Тебе, несмотря ни на что, Боже. Просим Тебя, Ты помоги, чтобы наш выбор и наша дальнейшая жизнь была под Твоим предводительством, и чтобы мы выбирали тот путь, который Ты для нас предназначил, и чтобы наша жизнь, Боже, была наполнена Тобой, и тот плод, который Ты от нас ожидаешь, был принесен, и чтобы мы вместе с Тобой радовались тому, что мы не просто просиживали в Твоем саду, а были полезными для окружающих нас людей, для Тебя и для всех. Мы за все Тебя благодарим и славим во имя Иисуса Христа. Аминь.